Овертайм.
У микрофона Катерина Шафиева, и это программа «Овертайм». За звукорежиссерским пультом мне помогает Юрий Кулебакин. И в гостях у нас сегодня президент Пермской федерации американского футбола, капитан команды «Стальные тигры» Сергей Жернаков. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И пиар-менеджер федерации и команды Светлана Надымова. Светлана, добрый день.
Добрый день.
Ну что, я думаю, наши слушатели уже догадались о том, что мы будем говорить именно о американском футболе, явление в нашем городе не шибко распространенном, вообще в нашей стране, потому что, ну, не свойственно, вроде как, да. А давайте начнем, как говорится, сначала. Сергей, как ответственное лицо, расскажите, как вообще американский футбол пришел, ну, не в Россию, давайте уж, как в Пермский край, когда началось это все?
Изначально была группа энтузиастов, так скажем, собирались покидать мяч, можно так выразиться. А потом, в 2012 году, увидев объявление на свои первые тренировки, я приехал. Там же познакомился с Александром Маляренко. Это у нас был главный тренер, один из основателей команды. И начали мы с ним заниматься развитием футбола. Он занимался тренерской деятельностью. Соответственно, я занимался организационными вопросами, ну и тоже потихоньку втягивался в тренировочный процесс. Вот. И, собственно говоря, так с 2011 года мы начали свою эпопею в американском футболе. И на тот момент у нас было порядка, наверное, 10-12 человек, энтузиастов, из которых на сегодняшний момент осталось буквально там 5-6 человек. Ну, это костяк, можно так выразиться, команды. Тогда у нас, в принципе, не было на начальном этапе даже членских взносов каких-то, не было тренировочной базы, не было экипировки. Ну, можно сказать, не было ничего.
Ну, то есть вы просто собирались друзьями, знакомыми, да, так скажем, интересующимися и играли вот в свое,
да,
удовольствие.
Да,
как умели, да, как могли.
Как умели, как могли, да.
Хорошо, а вот получается, никто вас тогда не учил, не тренировал по факту именно, скажем так, прям правильному американскому футболу, как это делается, так, например, в Штатах?
Александр Маляренко, он на тот момент уже был с опытом 5 лет в американском футболе, как игрок, как тренер. Вот, он играл, тренировал в севастопольских «Титанах», в Севастополе жил. Потом переехал сюда и как раз-таки здесь тоже поискал, полазил объявление, нашел, и вот так вот мы с ним увиделись, познакомились.
Угу. То есть первоначально это было просто желание понять, что это такое?
У меня, да.
Ну, я имею в виду,
у,
да,
у него просто, так как он занимался у себя на родине в Севастополе американским футболом, он, соответственно, хотел здесь, в Перми, также, ну, продолжить занятия, в соревнованиях участвовать, потому что на тот момент был чемпионат, в чемпионате Украины он участвовал, угу, тогда еще.
Тогда еще, да.
Да, то есть он участвовал в чемпионате Украины, и там был уровень футбола довольно-таки хороший, потому что там есть сильные команды, то есть он приехал сюда уже с неплохими знаниями футбола, и вот именно тренерской деятельностью занимался он, то есть он был главным тренером команды. Вот. Ну, а я здесь занимался организационными вопросами, регистрацией там и так далее, какими-то такими вот рекламными вопросами. Ну, понятно, что мы не вдвоем с ним работали, потому что все ребята активно помогали, то есть у каждого была своя обязанность. Евгений Захаров активно участвовал, у нас квотербек, капитан тоже команды. Он еще раньше, чем я пришел в американский футбол, Павел Бабин, Алексей Груздев чуть-чуть попозже потянулся, но тоже сделал большой вклад в развитие футбола. Но если говорю, перечислять можно...
Можно
очень,
всех перечислить,
можно,
по,
да,
факту.
Можно перечислить очень много, и ребята все делали. Поэтому, когда мне задают вопрос, как вот так, ну, как развивали американский футбол, мне всегда становится неловко, потому что, ну, не я один его развивал. Вид спорта трудно развиваемый у нас в России, так скажем. И он любительский. ну, то есть нет больших денег. Угу. И поэтому приходится делать на начальном этапе, да и по сей день, все своими, можно сказать, усилиями, своими силами. И, конечно же, каждый член команды, ну, вообще федерации, он, так скажем, безвозмездно вкладывается. Ну, ничего он на этом не зарабатывает, а галимый энтузиазм.
То есть, по факту, получается, все равно на данный момент нет у нас в Перми именно профессиональных американских футболистов, а есть для вас это, получается, как побочная деятельность, как вторая. То есть у вас основная деятельность, а это скорее как любимое хобби.
Да. Да. Я бы назвал хобби. Угу. Это как раз подходит. Просто, допустим, для меня эта идея... Для меня важно то, что мы сделали какой-то продукт, который в общество приносит смысл здорового образа жизни, потому что у нас команда на этом построилась. Угу. Мы двигаем спорт, то есть к нам приходят дети заниматься, девушки бесконтактной версией. Молодые люди приходят, кто-то не участвует в чемпионате России в серьезных мероприятиях, он, так скажем, просто может подтянуть свой ОФП. Ну, тренировки платные, человек пришел, заплатил, занимается с командой, если ему не по силам, он не играет. То есть у нас, ну, то есть идея довольно-таки хорошая. Мы делаем какую-то пользу для общества. И мне нравится этим заниматься. Я понимаю, что это, что мы создаем какой-то продукт интересный. То есть люди могут приходить на игры. Вот, мы развиваемся. Ну, хобби. Угу. То есть неоплачиваемое. Соответственно, ребятам никто деньги зарплату не оплачивает.
Не
а, да, они в футбол сами вкладывают, потому что экипировку нужно купить, ежемесячные затраты на взносы, угу. Ну, на платную секцию, грубо говоря. Сейчас все секции практически платные, такие у нас. А что еще? Ну, чемпионат России тоже есть определенные затраты. Сейчас, слава богу, их меньше, но было, так скажем.
Ну, и это затраты еще, если это поездки куда-то, да, в другие города.
Ну, тут зависит уже, да, от статуса соревнования. Допустим, чемпионат России был, немного вперед забегая. Чемпионат России был в 2017-2016, нам оплачивало Министерство по спорту, угу. Затраты компенсировало. На данный момент все это под вопросом. Соответственно, откуда-то эти деньги надо будет брать. Скорее всего, из своего кармана, если не найдем каких-то спонсоров или партнеров.
Вот вы уже оговорились, что этот вид спорта трудноразвиваемый в России. Почему так получилось? Не переживается? Или люди... Есть у них футбол, вот, да, как так называемый сокер в Америке, да, mm-hmm. И им этого достаточно? Или в чем-то другом причина еще?
Ну, сложно сказать. Для начала, допустим, можно привести такой пример. Вот если пройтись по улице, да, у нас, uh-huh. И спросить у людей, вы слышали о команде «Стальные тигры» в американском футболе? Многие скажут, что нет. Опять же, почему нет? Почему не слышали? Потому что просто мы не можем рекламировать себя достаточно. Вот, допустим, когда развивалась Парма, сейчас ведь много на соревнования приходит.
Да.
Элементарно едешь в машине, постоянно по радио гоняют игры,
ролики,
соревнования. То есть представим, что, допустим, я работаю на заводе, у меня дом, семья, работа. Я особо не интересуюсь там тем, что появилось у нас угу. В городе, да. Я еду и слышу по радио, что соревнования по баскетболу или по хоккею. У меня есть
или
дети.
По футболу.
Или по футболу. Почему бы на них на соревнования не сводить, да, не показать, грубо говоря. А, соответственно, нас никто не слышит так вот массово. Единственное, это когда вот мы выступаем где-то на радио, угу. Где-то по телевизору, тогда, конечно, охват есть. Но это все равно не раскрывает. Надо, чтобы человеку постоянно об этом показывали, рассказывали. Плюс количество игр все равно не такое большое. По телевизору не так часто все это показывают.
Да, у нас нет. Даже да. На спортивных каналах я, по-моему, вообще ни разу не видела, чтобы американский футбол показывали. Да. Именно вот так да. Часто, как да. Любой другой вид
да.
Спорта.
То есть, когда люди приходят на соревнования, да, если это, опять же, соревнования у нас уровня чемпионата России, где приехали хорошие судьи, у нас там комментатор, трансляции и так далее. Люди приезжают, и они удивляются, как все круто. Хотя, в принципе, мы любители. Вот. Соответственно, имея какой-то хороший бюджет, угу. Я думаю, что вложившись в рекламу, в районе 3-5 лет, и можно команду раскрутить в городе, то есть ее будут знать, и на игры будут ходить, и уже нефтяникам будет мало, потому что там вместимость 500 человек, У нас в 2012 году стадион, ну, вот «Нефтяник» был забит, да. Там проходимость, мы специально датчики ставили. По 3000, ну, понятно, что люди туда-сюда еще ходили, но все равно. В этом году у нас тоже полные трибуны были на чемпионате России. А если давать соответствующую рекламу, и есть еще один такой момент, даже не знаю, как назвать, положительный он или отрицательный.
Давайте вы расскажите, а слушатели, я думаю, уже оценят.
Оценят. У нас игра складывается из розыгрышей. Да. То есть идет розыгрыш, он длится в районе там, 5-7 секунд. Это когда атлеты работают на максимуме своих усилий, так скажем. А потом идет, когда розыгрыш закончен, то есть игрока с мячом остановили, там, ну, неважно, перехват, буль, захват, идет 40 секунд для того, чтобы нападение назначило другой розыгрыш. Угу. Игра длится перерывами, с перерывами. И когда вот эти перерывы нечем занять, ну, то есть заполнить, то тогда люди сидят, они как бы они не понимают, что происходит и почему так. Вот. То есть, во-первых, должен быть, надо до людей доводить правила игры.
Правила.
Да, то есть мы буклетики раздаем на играх. Должен быть грамотный комментатор. У нас был Ромашкин Александр.
Вы имеете в виду ведущего матча?
Ведущего матча, да. Ну, комментатор, ведущий.
Просто трансляция.
И комментатор трансляции. Просто комментатор, это действительно, когда это трансляция, а вы, я так понимаю, в том числе и о ведущем матче говорите, который будет заодно до людей.
Да, вот он у нас так есть. У нас, то есть, сидит диджей, который там где-то убавит, где-то прибавит, а ведущий самой игры находится на поле. То есть он находится на поле и до зрителей, так скажем, доводит всю информацию, что происходит. Тогда им становится понятно. И тогда вопросов уже у них, ну, появляется меньше. И помимо еще есть комментатор трансляции. Вот. К сожалению, с ведущим не все так просто. Это, во-первых, должен быть человек, который, так скажем, может ходить свободно с микрофоном и общаться с людьми, потому что у нас на игры приходят депутаты, чиновники и так далее. То есть их нужно представлять, ну, сами понимаете, ответственность. То есть надо, чтобы человек мог это делать, и помимо этого еще знал правила футбола и мог их довести, ну, правильно до зрителей. Вот у нас он пока один, да? И, допустим, вот в этом году его не было, он уехал в Москву, и мы просто
остались одни.
Одни, да, то есть ставили, конечно, кто вот изъявил желание, так скажем, но все равно уровень не тот. И люди, ну, у меня просто родные ходят, знакомые, они говорят, что, как, мы не понимаем некоторые моменты.
Здесь одного шоуменства недостаточно, да. Здесь действительно и должен быть и шоумен, и знающий городских там, чиновников, важных людей, и в том числе, что тоже очень важно, знать именно правила игры, почему так. Может быть, даже по именам игроков.
Ну, у нас просто это был член команды, он у нас начинал с нами, да. И поэтому ему это, в принципе, все легко давалось. Саня, если ты меня слышишь, не бросай нас. Вот. Поэтому, ну, еще как пауза заполняется. Допустим, если это длительная пауза, то есть травма игрока, либо нарушение, и судьи совещаются, необходимо заполнять. Это чирлидинг. Так. Выступления, да, то есть девочки попрыгали. Это музыкальный оркестр. Вот. То есть, помимо того, что это игра интересная, контактная, это еще должно быть шоу. Да. И вот все вот это совместить и дать очень сложно зрителю. Ну, мы, в принципе, стараемся. У нас получается неплохо. Есть, конечно, определенные подводные камни, но
они есть в любой организации того или иного события спортивного, даже не спортивного. Сейчас мы прервемся ненадолго, после этого продолжим.
Овертайм.
Продолжается программа «Овертайм». У микрофона Екатерина Шафиева. И в гостях у нас президент Пермской федерации американского футбола, капитан команды «Стальные тигры» Сергей Жернаков и пиар-менеджер федерации команды Светлана Надымова. Говорим мы о развитии американского футбола в Пермском крае, в том числе о самой команде «Стальные тигры». Даем людям узнать, что это такое. Где вы, кстати, играете? Вот когда можно сходить к вам на матч, на вас посмотреть? Куда сходить?
Ну, в этом году, если мы, конечно, будем играть в чемпионате России, то можно прийти на стадион «Нефтяник» СК Сухарева. Вот. Тренируемся мы в зимний период в Пермской сельхозакадемии, в летний период на 4-м лицее.
То есть можно на тренировки к вам сходить, в принципе?
Можно.
Да,
можно.
То есть это, они не закрыты и не запрещены?
Нет, можно прийти, у нас бывает, периодически приходят, посмотрят на нас, пофотографируются с ребятами там в конце, там могут шлем надеть, померить там.
Ну да, форма у вас большая, так же, как у хоккеистов, там накладок много, и вы большие кажетесь, наверное, с вами интересно фотографироваться на вашем фоне, по крайней мере. Хотя, судя по вам, вы, ребята, в принципе, не хрупкие. Вообще, сколько занимает времени вот, получить такую физическую форму для того, чтобы играть в американский футбол?
Опять же, надо разграничить любительский уровень и профессиональный.
Ну, давайте все-таки начнем с профессионального.
Если профессиональный, то это жизнь человека. Чтобы просто понимали, как в Штатах происходит набор игроков. Во-первых, это школьная программа. У нас были лагеря здесь, где приезжали школьные тренера. Ну вот в том году, не помню, ездили, нет, в позатом точно, в Екатеринбург. Приезжают школьные тренера. Так вот, в школах, которые средним достатком и выше, там по 7-11 тренеров американский футбол. Там у каждой позиции есть свой тренер. Uh-huh. Есть главный тренер, он же является менеджером. То есть, как бы, есть тренер нападения, тренер защиты, тренер спецкоманд, тренер там в защите таких-то позиций, в нападении таких-то позиций. Вот.
Там еще есть, наверное, тренер по физической подготовке.
Да,
еще
да,
что-то.
Да. Вот. То есть в школах идет отбор. То есть, понимаете, да, вот школа, в ней ученики все стремятся попасть в команду. Да.
Но не каждый заслуживает.
Попадают в команду, еще нужно закончить школу, то есть успеваемость и так далее. Когда заканчивают школу, лучше, то есть там проходят школьные соревнования по штатам, то есть также делятся на дивизионы, они все там играют друг с другом. Есть там разные тоже группы, то есть посильнее, послабее.
Это, видимо, чтобы как раз отточить навыки игры научиться, и против соперника игра это
то
одно.
То есть с шести лет, если не ошибаюсь, там уже начинают потихонечку играть. Значит, менеджеры из колледжей уже высматривают кандидатуру для того, чтобы именно в свой колледж перетянуть. Предлагают какие-то условия, допустим, очень крутым игрокам бесплатное обучение.
Ну, это, точнее, стипендия у них, по-моему, это.
Стипендия.
У них, потому что, насколько мне известно, за рубежом нет бесплатного обучения, но есть стипендия, на которую ты учишься, и ты ничего не платишь. Тебя платит компания или еще кто-то.
Да. В колледже то же самое происходит. Уровень только уже выше. Соответственно, конкуренция в колледжах очень жесткая. Все хотят попасть в НФЛ, и игры там на порядок жестче, потому что все-таки в НФЛ играют профессионалы, а в колледжах именно бьются за то, чтобы в эти профессионалы вылезть, попасть. Вот. И также в НФЛ уже команды себе присматривают на драфте лучших игроков, выбирают. И они, то есть, понимаете, да, из миллионов единицы только проходят в этот спорт. Соответственно, если говорить о профессионалах, это просто жизнь. Они этим живут. Допустим, в НФЛ, если взять Национальную футбольную лигу, у них там такие графики. То есть у них, допустим, утром теория, тренировка, потом теория, они там по 8-12 часов работают. То есть это работа. Они должны там знать тонну информации про свою команду, свой плейбук. Вот. И, ну, если вот сравнить с другими видами спорта, допустим, есть в американском футболе легкие позиции, которые бегают, ловят мячик. Это как минимум мастера спорта по легкой атлетике у нас в России.
Для того, чтобы
бегать. Когда в американском футболе не складывается у игрока, тогда уже идут в легкую атлетику, в другие виды спорта. Вот.
То есть
чтобы
здесь не
понимали,
наоборот, тяжелые, здесь не из других видов.
Да, тяжелые позиции, там это мастера там по пауэрлифтингу или тяжелой атлетике. То есть, если вот совсем смешно сказать, мутанты. Как у нас тренер в России известный говорил, для вас это инопланетяне, вы на них не равняетесь.
Вот. То есть настолько подготовленные люди, что пока подтянуть России туда практически
На примере хоккея я считаю, что все зависит от опять же, финансирования, от вложений и так далее. А я убежден, что выиграть мы можем всех. И вся, особенно в контактные виды спорта.
Угу.
Ну, я убежден, в принципе.
Вот вы рассказали, как сосаговая система выстроена в Штатах. Угу. А как это в России выглядит? То есть, какого возраста может заниматься, начать человек заниматься? А где он дальше? Потому что, видите, у нас зачастую в спорте какая проблема? Есть детские школы, есть там уже специалисты более или менее, да, какая-то команда. А между ними, вот этого юношеской прослойки, в многих видах спорта, по крайней мере, ну, что касается там Пермского края, да и не только, ее нет. Но... И вот как быть? Вот смотрите, да, у нас есть команда, у нас есть федерация, там у кого-то есть сын или дочь, неважно. Хочет отдать вот в американский футбол, как вы и сказали, для ОФП, в том числе, помимо всего прочего. Со скольки лет можно прийти? Куда прийти? И как заниматься дальше после детской школы?
В лучшем случае это детские команды, начиная там с 10-12 лет, а где-то с 14-16.
То есть совсем не рано.
Совсем не рано. По тому принципу, которому по принципу американского футбола, у нас так развивается хоккей и футбол.
Да, рано
вот, приходит. То есть, сами понимаете, это самые оплачиваемые, финансируемые виды спорта. Поэтому у них такая возможность есть. Соответственно, в американском футболе, любительском, там тренера, опять же, детей тренируют практически даром. Вот, эти же взносы с детей уходят на оплату полей там.
Угу. Форму.
Да, 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 форму даже сами покупают родители. Ну, что уж говорить, в хоккее платные секции.
Угу.
А у нас там профессиональный спорт, а у нас любительский, соответственно, у нас то же самое, только нужно еще и себе все купить.
Ну, хорошо, а прийти-то куда? То есть есть ребенок, куда его везти?
Если у нас, то у нас тоже в ПГСК проходит набор в детскую секцию, дети там занимаются перед взрослыми там, или после, я уже не помню расписание, летом на 4-м лицее. То есть ведет тренер, он потренировался со взрослой, и потом потренировал детей. Все просто. И так практически везде. У нас просто, видите, еще проблема какая. Допустим, если взять Москву и Санкт-Петербург, и ближайшие города к центру России.
Центральный федеральный округ.
То количество... Футбол там все равно давненько уже развивается. И есть игроки, которые уже закончили играть, и они потихоньку начинают заниматься тренировочной деятельностью. А у нас команда здесь существует там, 7 лет, если посчитать. И вот у нас только сейчас есть уже ребята, которые закончили играть. Кто-то изъявил желание заниматься тренировочной деятельностью, кто-то уходит, просто чем-то команде помогает. То есть у нас ресурсов, резервов гораздо меньше, чем там. Вот. Поэтому тут, так скажем, как получается.
Сейчас мы ненадолго прервемся, после этого продолжим.
Овертайм.
Продолжается программа «Овертайм». У микрофона Катерина Шафиева. В гостях у нас сегодня президент Пермской федерации американского футбола, капитан команды «Стальные тигры» Сергей Жернаков и пиар-менеджер федерации команды Светлана Надымова. Говорим мы, соответственно, о американском футболе. Вот успели про детей немного поговорить. А слушайте, а вот к вам в команду как можно попасть? Или к девчонкам?
Как-то можно, вообще реально у нас есть сделать? Группа ВКонтакте, можно заявку там отправить.
Нет,
и все.
Смотрите, хорошо, заявку-то одно дело отправить, а другое дело попасть. То есть, есть ли отбор у вас?
Есть отбор в команду вот именно чемпионата России.
Так.
То есть там, конечно, если человек, допустим, не подходит по физическим параметрам туда, то он может просто ходить заниматься для себя. Вот. Ну, так у девочек, так у взрослой команды, у мужчин.
Хорошо, а в команду вот чемпионата России там отбор по каким критериям идет? Я так понимаю, они там довольно серьезные, чтобы играть.
Ну, во-первых, общая физическая подготовка. Когда тут надо понимать еще, чем занимался человек до того, как пришел в американский футбол. Потому что есть ребята, которые с характером, да, и у них общая физическая подготовка не очень. Но за счет характера, конечно, потребуется время, там, может быть, несколько лет, чтобы он дотянул хотя бы до запасных игроков, так скажем, или до спецкоманд. Вот. А если человек пришел с другого вида спорта, у него хорошая общая физическая подготовка, Да, и он может уже в этом году хотя бы себя попробовать заявиться, поездить с командой, посмотреть, что и как, и на каких-то играх повыходить где-то там, в каких-то розыгрышах поучаствовать.
И к девчонкам в команду также, да?
Да, все точно все так же. Только единственное, у девочек это флаг-футбол, там...
Не такой контактный, как у мужчин.
Там флажки, их нужно срывать, и таким образом останавливают игрока с мячом.
Это дети обычно играют в такой, ну, чтобы не сталкиваться.
Ну, дети, и можно турнир среди взрослых мужчин сделать. У нас тоже проходит периодически.
Не, ну вам же не интересно мужчинам флажки срывать друг с друга. Вам интересней друг с другом лоб в лоб сойтись, я понимаю.
С точки зрения, допустим, тактики и техники, можно там определенные моменты поотрабатывать таким позициям, как ватербэки принимающий. Вот, очень хорошо. И в защите тоже дебеки. Угу. Хорошо можно потренироваться именно на флаг-футболе.
А вообще вот все время спрашиваю, очень часто путают регби и американский футбол. Между ними насколько сильна разница, помимо формы и так далее? Потому что я как-то смотрела, по-моему, это был финал чемпионата мира по регби между Австралией и Новой Зеландией. Выглядит это... страшновато. Угу. Потому что если американские футболисты в форме вот такими огромными выглядят, эти люди без формы такие. Их там так много и очень жутко. И он настолько контактный, они потом все в крови оттуда выходят. А есть ли какая-то существенная разница вот еще между, помимо там, внешнего вида, да, этих видов спорта?
На самом деле вопрос довольно-таки интересный. Путают все.
Всегда, всегда.
Когда, бывает, что спрашивает человек, я уже просто не объясняю, потому что можно в дебри залезть. Регби, американцы, говорю, да-да.
Да-да.
Регби, да. Вот. Ну, если постараться разложить по полочкам, то надо немного заглянуть в прошлое, когда эти виды спорта развивались. И чтобы люди понимали, американский футбол, он появился от регби и от обычного футбола. В конце 19 века играли в американский футбол также розыгрышами, то есть практически было все то же самое. Ну, тактика была, конечно, сейчас не сравнить, была очень простенькой, вот, но основа остается такая же. И на тот момент после... Ну, то есть регби уже существовал.
Уже тогда существовал.
Да,
регби, уже... по-моему, это английский вид спорта.
Английский вид спорта, и такие игра с мячом ногой тоже английский вид спорта. И англичанин же изобрел американский футбол, так скажем. Вот оттуда
совместил
все
одно с другим.
Да. Ну, суть в том, что в конце 19 века, после, когда уже тоже пошли чемпионаты по американскому футболу, после одного чемпионата было очень большое количество травмированных игроков и было большое количество смертей, то есть летальным исходом. Ну, имеется в виду небольшое количество, как сравнивать с войной, да?
Ну, я понимаю, о чем вы говорите.
Со спортом, да. То есть это уже, в принципе, недопустимо, что за спорт, где там гибнут люди. Да, и причем травмы были, они, то есть, несовместимы со здоровым образом жизни. То есть человек не мог там,
допустим... То есть он мог инвалидом остаться, человек?
Да, ну, скорее всего, оставались. На тот момент президент Соединенных Штатов Америки, я, если честно, не помню, кто там был, он издал указ о том, что вы что-то меняете в этом виде спорта, либо я его буду запрещать на стране. Угу. Вот. И с того момента немного изменили правила и ввели на тот момент кожаные шлема. Угу. Потом добавили кожаные наплечники. И, собственно говоря, вот уже потихонечку экипировка начала развиваться. И на сегодняшний день мы видим то, что видим. По поводу травмоопасности...
Да, раз вы уже оговорились, то придется рассказывать.
Есть два момента. Если в американском футболе, допустим, снять экипировку, да, я не буду говорить про любителей, потому что зрелищность, сила и скорость в любителях и в профи
все равно
отличаются. Если взять из профи, снять экипировку сейчас, то будет то же самое, что в конце 19 века. Ну, чтобы вы просто понимали, потому что зачастую слышишь, там, на вас экипировка и так далее. Вот. И если в регби добавить правила американского футбола, можно бить всех на поле, а не только игрока с мячом, то очень быстро в регби ведут ту же самую экипировку, чтобы вы понимали. А по поводу ссадин, царапин, там, сломанных носов, это да, потому что нету
защиты не на руках.
На игроке нету защиты, поэтому, конечно, схватка тебе там кто-то пяткой в нос дал, понятно, нос. Но лучше пяткой в нос получить, чем, не знаю, там, голову стрясти, и, то есть это отправиться там, или, допустим, сломать что-нибудь. Потому что зачастую в американском футболе очень много слепых ударов. Ну, чтобы вы понимали, в регби идет постоянная игра, то есть она... Там нет остановок.
Она двигается. Все время двигается.
И там нельзя захватывать игрока с мячом. Всем.
Да.
То есть без мяча, вернее, нельзя захватывать и сбивать игроков. А в американском футболе можно бить всех. То есть если есть у игрока мяч, нет. Просто у игрока с мячом, могут захватывать хоть как хоть и все.
То есть когда вот так куча...
Нельзя только за маску хватать. Ну, там есть определенные грубые нарушения, то есть захват за маску, просто шлем очень плотно сидит на голове, он надувается специально, много застежек, чтобы все было надежно, не стрясли и челюсть не сломали. И, соответственно, если схватить за маску и повернуть, то можно просто свернуть голову. Но это очень редкое нарушение. Бывает, хватает, но не по осторожности сразу отпускает. Ну, то есть, прям такого, чтобы вот схватили, я не видел. У нас только в драках бывает, когда там стенка на стенку сходится, там по-всякому бывает. Вот. Если совсем коротко. То есть, в регби идет постоянная игра. Можно захватывать только игрока с мячом. Схватка там, когда стоит, тоже у них определенное положение, голова к голове, и они двигаются, то есть там уже такой сплоченный механизм. А в американском футболе идет розыгрышами, бить можно абсолютно любого игрока, очень много слепых ударов, плюс есть line-divine, так скажем, линия нападения, линия защиты, это вот ребята, которые начинают розыгрыши в текл-боксе, где постоянно борьба идет. Там, как правило, тоже удар может прилететь хоть откуда, хоть чем, и может все что угодно сложиться. И блок можно получить тоже и в колени, и в ноги, и постоянные удары головой.
Суровый вид спорта, еще суровее, чем хоккей. Похоже на то, по крайней мере. На хоккей просто частенько бываю, и там тоже что только не происходит. А вы вот оговорились уже, у нас просто немного времени остается, оговорились о том, что, когда я спрашивала, где на вас можно посмотреть, вы сказали, что если мы будем участвовать в чемпионате. Почему вот это «если» существует? Насколько я понимаю, скоро у вас должен уже начаться чемпионат, потому что скоро вот все уже, весна.
В конце апреля у нас должна быть первая игра. Должны приехать из Астаны астанинские волки. Но все сейчас под вопросом, потому что Федерация американского футбола России, к сожалению, в этом году, ну, это, опять же, сугубо мое мнение, она не доработала, то есть не получила аккредитацию.
Так.
Вот. Соответственно, Федерация американского футбола России пишет о том, что у нас очень мало аккредитованных федераций.
То есть региональных?
Региональных, да.
Количество их маленькое.
Количество маленькое. Ну, я в футболе с 2012 года, и на тот момент, когда мы пришли, количество аккредитованных федераций по сегодняшний день увеличилось. Ну, было, наверное, 4-5. Угу. Сейчас их минимум 14-16.
То есть... Даже не в два раза, а кратно.
То есть я считаю, что в регионах люди работают, что-то делают, то есть развиваются, а Федерации американского футбола России нет.
Угу.
То есть вот это вот мое заключение по итогу, вот этого года. Потому что аккредитация нужно заниматься было до Нового года. Сезон закончился, и нужно было сразу же этим вопросом заняться. А не тогда, когда у нас до игры осталось, там, до первой игры осталось 2 месяца.
Месяц? 30 марта?
Ну, просто начали заниматься месяц назад.
А, понятно.
Вопрос это поднимать. Вот.
А, просто вы сказали, что, возможно, не получится. То есть, если... Федерация американского футбола Российской Федерации вас не аккредитовалась вообще. Следовательно, по факту региональных федераций тоже не существует. По факту.
Ну, они не нужны просто. Зачем они нужны?
То есть вы как
общественная
организация. Общественная организация просто любая абсолютно.
То есть чем угодно можете заниматься,
да.
Получается. И, следовательно, на местном региональном уровне вы не можете быть признаны официальной федерацией,
да.
Следовательно, не можете получить...
Министерство по спорту не сможет отчитаться за выделенные денежные средства.
То есть она же не может никому отдать.
Да, никому, да.
Следовательно, вы должны быть у них в реестре официально, как федерация, числиться, да, что вы аккредитованная спортивная федерация американского футбола и так далее. Только тогда на этом основании вам смогут выдать бюджет, да, вот этот вот из бюджета вот эту субсидию. и на нее вы сможете там как-то.
Да, мы по ней сможем отчитаться, соответственно. Ну, то есть деньги пойдут в нужное русло. Мы за них отчитались и правильно их использовали, и нам их имеет право выделить. Потому что чемпионат России идет официально, и идет он от аккредитованной Министерством спорта России Федерации.
Так, подождите, я что-то не поняла. То есть чемпионат официально есть?
Нет, его нет официально. Официального статуса не будет.
Официально. У него не будет официального.
Не будет иметь аккредитацию.
Все, теперь понятно. То есть и на данный момент вопрос под проведением самого чемпионата получается.
Да, знаете, назвать его можно как угодно. Просто он не будет официальный. Почему я могу чемпионат Пермского края провести неофициально.
Можете.
И все, взять деньги из кармана и провести. Ну, грубо говоря.
Ну, по факту, приглашать в соседние регионы,
к примеру. Вот и будет у нас то же самое, в принципе. У нас просто по России немного команд получает какое-то финансирование вообще от своих министерств. Ну, это опять вопрос таки, довольно-таки щепетильный, который я по радио не буду рассказывать. Здесь есть, конечно, недоработка команд, и есть недоработка Федерации американского футбола России, и все вот это вот вместе взятое. Потому что можно хорошо развить американский футбол в Пермском крае, на все будут деньги, пригласить пару легионеров откуда-нибудь, чтобы они нас тоже параллельно тренировали, показывали нам пример там и так далее. А регион остальные, то есть команды, они будут отставать в развитии, в шоу и так далее. То есть, чтобы заинтересовать людей в городе Перми, да, у нас нужно делать шоу, и чтобы была игра красивая, то есть были атлеты, были скорости там и так далее. Тогда людям будет это интересно. А если это есть у нас, но нет в других городах, соответственно, по всей России будет футбол очень слабо развиваться.
Ну, соответственно, если вы хороший соперник, но вам при этом не с кем играть, о каком чемпионате, о каких матчах может быть вообще речь?
Да.
Соответственно.
Так и есть.
Наше эфирное время, к сожалению, закончилось. Я думаю, мы еще увидимся с вами, Сергей. Будем надеяться, что у вас все-таки с чемпионатом все получится и с федерацией. Будем следить. Пишите, если что, или Светлана, пишите. Мы в новости обязательно это возьмем. В гостях у нас был президент Пермской федерации американского футбола, капитан команды «Стальные тигры» Сергей Жернаков и Светлана Надыбова, пиар-менеджер и федерации этой команды. Спасибо вам большое.
Спасибо. До свидания.